Сегодня мы продолжаем изучать первое послание апостола Петра. И мы находимся с вами по-прежнему во второй главе. Я предлагаю сейчас прочитать отрывок с 11 стиха и по 20. 1 Петра. Напоминаю, что это находится в Новом Завете. После послания Иакова. 2 глава, с 11 стиха по 20. Любленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они, за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от Него, посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки, но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Казалось бы, отрывок, который сам себе объясняет, но мы остановимся на некоторых моментах того, о чем пишет апостол Петр. Он обращается к своим читателям и называет их возлюбленные. И в этих словах мы видим, мы слышим искреннюю любовь по отношению к тем, кому он пишет. И будучи апостолом и обладая властью от Господа, он не повелевает, он не говорит им: «Я повелеваю вам, я приказываю вам». Но он говорит: «Прошу вас». И он взывает к ним, если смотреть на греческое слово, которое здесь употребляется, он призывает их, он взывает к ним и просит их, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей. Опять он вспоминает эту тему, он обращается к церкви, которая находится в изгнании, это основная наша тема, к церкви, которая, несмотря на то, что вроде бы по плоти и по своему происхождению находится в тех местах, где они жили и раньше, но духовно они являются изгнанниками, потому что они не от этого мира. Как и Христос был не от мира сего, так и эти люди, следующие за Христом, они не от мира сего. Где бы они ни жили, они знают, что их ожидает другой дом, и в этот дом они идут. Об этом пишет апостол в послании к евреям в 11 главе, где сначала он вспоминает Раме, который был странником. И в дальнейшем он пишет о верующих вообще. Следующие слова. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество». И вот с этими же словами апостол Петр обращается к христианам, называет их странниками и пришельцами. К людям, которые ищут свое Отечество. И призывает он этих людей удаляться от плотских похотей. Как это сделать на практике? Вот хорошо было бы, если бы плотские похоти, это было нечто осязаемое, вот какое-то скопление, от которого можно было бы просто держать в стороне. И таким образом физически удалить себя от этих плотских похотей. Но плотские похоти – это пожелания плоти, которые противоречат Духу Святому, которые толкают нас делать то, что не угодно Богу. Как от них удаляться? Но мы с вами, наверное, замечаем, что мы действительно можем либо приближаться, либо удаляться от того, что не угодно Богу. Если мы с вами уходим, скажем, из семьи, своей семьи, уходим от своих родителей, для того, чтобы получить то, что мы называем свободой. И нам кажется, что это свобода, но на самом деле эта свобода является темницы, или же мы оставляем церковь для того, чтобы жить, нам кажется, в свое удовольствие, и действительно неизвестно, чем человек занимается, уходя из церкви или из своей семьи, пьянствует или блудит. Никто этого не знает. Но мы знаем, что человек на самом деле тем самым приблизил себя, сделает себя открытым для того, чтобы грешить. Он становится уязвим для власти греха. Поэтому мы должны брать себе такую группу людей, как, например, церковь, как друзья, христиане, которые бы помогали нам жить духовной жизнью, и таким образом мы бы удалялись от плотских похотей. Апостол Петр говорит, что они восстают на душу. Восстают – это то же самое слово, что и восстание, не однокоренные слова. Восстают, то есть противоборствуют, борются с ней, с душой, с жизнью, и приводят к смерти. И в 12 стихе Павел, апостол Петр, как бы продолжая эту тему, говоря, что значит удаляться от плотских похотей, говорит: «И провождать добродетельную жизнь между язычниками». Провождать добродетельную жизнь, творить добро – это то, о чем сегодня говорил Ян. Мы действительно на виду, и люди, окружающие нас, зная, что мы христиане, они оценивают то, как мы живем. Поэтому и мы должны провождать жизнь, в которой есть добро, зримое добро, и проповедовать этим самым добром. Да, между язычниками, пишет он. Ну, кто такие язычники? В данном случае мир условно поделен на две части. На церковь и на ту среду, в которой эта церковь существует. Это, по большому счету, язычество. И неважно, верят люди в каких-либо богов или в какого-либо бога, в отличие от истинного бога, или не верят ни во что. Они, с точки зрения Писания, являются язычниками. И вот среди таких людей мы находимся, провождаем добродетельную жизнь. Для чего? Для какой цели? Мы уже говорили, что в 9 стихе 2 главы апостол Петр указывает, для чего мы были отделены. Для того, чтобы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. И здесь апостол Петр продолжает эту тему и говорит, для чего нам провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидя добрые ваши дела, прославили Бога в день посещения. То есть, конечная цель нашей добродетельной жизни заключается в том, чтобы язычники, среди которых мы живем, прославили Бога. Он говорит здесь о том, что они злословят верующих людей. За что же они злословят их и почему они злословят? Тогда злословили. Возможно, и сейчас злословят. Я, например, верю, что книга «Первое послание Петра», она так же актуальна сегодня, как и тогда. За что верующих христиан можно злословить, несмотря на то, что они проводят жизнь добродетельную? Ну, они не такие, как все. Они отличаются от всех остальных. Почему? Может быть, они считают себя лучше всех остальных? Может быть, они считают себя умнее всех остальных? Или, может быть, даже они умнее, чем наши предки, наши отцы, которые уже передали нам в наследство определенный образ жизни. А вот эти верующие живут по каким-то другим обычаям, отличным от тех обычаев, по которым живет весь народ. Интересно, почему? Они что, считают себя выше всех остальных? Может быть, Павел писал о себе, что в послании к Галатам в 1 главе с 13 по 14 стих: «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я погнал церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». Вот иногда люди, являясь неумеренными ревнителями отеческих преданий, начинают гнать церковь. Вот то, что произошло с апостолом Павлом, и он уже с высоты времени своего, оглядываясь назад, понимает и говорит, он гнал церковь, был неумеренным ревнителем в такой среде, где отеческие предания высоко ценятся. Сейчас снова в нашей стране пропагандируется идея возрождение народа, возрождение нации, возрождение культуры. И, конечно же, при этом бросается взгляд назад, как оно было в прежние времена. И это принимается или предлагается народу как некий стандарт. И если вы живете не так, как этот стандарт предлагает, то вы становитесь другими, не такими, как все, странными. Странники, они странные, правда? Вот как-то коренные, не случайно. Первых христиан обвиняли в самых нелепых вещах. Да, они были не такими, как все. И они были очень легкой добычей. Потому что они были скромные, смиренные люди. И из них было легко сделать козла отпущения. И они всякие гадости, которые, конечно, не соответствовали истине. Христиан, например, обвиняли в каннибализме. Слышал звон, да не знаю, где он. Люди, пришедшие на собрание христиан, могли услышать, что они едят плоть и пьют кровь. Да, причащаясь. И идет речь. Люди обвиняли христиан в каннибализме, как будто бы они действительно питаются человеческой плотью. Или же их могли обвинять в инцесте, потому что сестры находятся в церкви, и они женятся и выходят замуж друг за друга. И люди, не вникнув в то, что же там происходит, и почему они, братья и сестры, обвиняли их в том, что они вступают в брак со своими родными по плоти, братьями и сестрами. Из-за того, что христиане проводили пиры агапе, люди не тоже это такое пир агапе, обвиняли христиан в проведении оргии. Их обвиняли в нарушении устоев общества, потому что в христианской среде за одним столом могли сидеть рабы и господа. Это уже ни в какие ворота не лезло в соответствии с культурой того общества, потому что это две противоположные категории. И слуги, если уж и присутствуют на пиру, так это в качестве обслуживающего персонала. А мы помним, что сам Христос, присутствуя на пиру, подал пример своим ученикам и служил им как слуга, вплоть до того, что умыл им ноги. И вот это и пропагандировалось среди христиан. Шло вразрез с тем, что предлагало общество. Конечно же, их обвиняли в отсутствии лояльности, поскольку они отказывались поклоняться императору. Империя, которая привыкла править страхом, столкнулась с империей, которая не боялась кого, кроме Бога. Да, с почтением относилась к властям, с почтением боялась. Как такой можно управлять, если управлять страхом, а они не боятся? Они готовы идти на смерть, причем на мученическую смерть. И с виду они такие мягкие и кроткие, такие покладистые, любящие люди. Казалось бы, с ними расправиться так просто. Но вдруг эта мощная машина империи, культуры, этих традиций человеческих стала препятствием в лице христиан. И апостол Петр, зная, что на христиан клевещет несправедливо, говорит им: «Живите таким образом, чтобы им никто не верил». Эту фразу приписывают Платону. Якобы он сказал, написал: «Если меня будут клеветать, я буду жить таким образом, чтобы им никто не верил». И апостол Петр предлагает: «Живите таким образом, клевещат, чтобы это было очевидно. Знаете, что на вас не будут клеветать. Будут. Даже на Иисуса Христа клеветали». Да, и для того, чтобы его осудить, потребовались лжесвидетели. Его потребовалось оклеветать, чтобы святого, безгрешного Иисуса Христа распяли на кресте. Что говорить о нас? И действительно, за нами следят те, кто знает, что мы христиане. И они с радостью находят, когда что-то не так мы делаем, для того, чтобы сказать нам: смотрите на себя, вы христиане. И апостол Петр говорит, кстати, здесь эта тема прослеживается. И далее, вот буквально через пару стихов, в 15 стихе, он пишет: «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». То есть своим добрым поведением. Можно спорить, можно обвинять человека в чем угодно, но дела, они порой говорят громче. В этой же книге, в 3 главе, в 15 стихе, апостол Петр пишет: «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Та же самая мысль. Живите таким образом, чтобы те, кто порицает, те, кто клевещет на вас, были постыжены. Просто даже без слов ваших. Ну, у меня, к сожалению, время выходит, и да, есть много что сказать еще. Но апостол Павел знает здесь большую тему. В дальнейшем он будет рассматривать и во второй главе, и в третьей главе. Он как бы поясняет, в чем эта добродетельная жизнь заключается, составные элементы ее, и из чего же он начинает. В 13 стихе он говорит: «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа, царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаем для наказания преступников, поощрения делающих». И говорит стих, который мы уже вспоминали: «Ибо такова есть воля Божия, что, делая добро, дали уста невежеству безумных людей». Вот первое, что он вспоминает, это новая тема. Он будет сказать ее вплоть до 4 главы. И здесь он говорит о чем-то, что для христиан, наверное, проблема. И быть покорным христианам. Мы вспомним, что в то время Римская империя не была христианской страной. Власть была языческой, император претендовал, да, и императору люди воздавали почести, какие-то курения совершали пред его статуями, и христиане отказались делать это, но во всем остальном они были призваны быть властям. Это было для многих христиан это трудно и сегодня. Многие христиане считают, что они в принципе свободны от каких-либо обязательств перед государством. Почему? Потому что они граждане Небесного Царства. И здесь они проживают как бы... На самом деле это так. Действительно, мы прежде всего подданные Небесного Царства. Мы его граждане. Но, тем не менее, здесь на земле мы являемся гражданами из земных царств. И то, как мы, относимся к своим обязательствам как граждане, это также является свидетельством для неверующих. Если сегодня христиане свое небесное гражданство используют в качестве оправдания того, что они спустя рукава относятся к своим гражданским обязательствам, это не прославляет Бога. И у людей в этом мире появляется веский аргумент того, чтобы обвинять христиан. И у нас нет никакого оправдания, потому что Слово Божие призывает верующих людей к тому, чтобы они были законопослушными. Чтобы они в том, что не противоречит воле Божьей, были послушны существующим законам. И есть множество других мест в Писании, которые об этом говорят. Например, в первом послании Тимофею во второй главе мы читаем: «Прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить вам жизнь тихую, безмятежную». И так далее. И в послании к римлянам в 13 главе апостол Павел делает такие утверждения, что власти, которые установлены от Бога, и мы должны быть покорны высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены, посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение, ну и так далее. Это с 1 по 7 стих 13 главе. Сегодня многим христианам подобное слышать бывает сложно. Потому что есть некое отношение, некая гражданская позиция, которая противостоит, ну скажем, внутренней политике государства или внешней политике государства. На основании становится быть законопослушным. Но Писание все-таки призывает нас, и мы должны увидеть эти стихи в Библии и не выкидывать их только потому, что они не соответствует нашему ощущению. Всякой ли власти мы должны быть покорны? Ну, а как, например, власти Гитлера? Да, мы помним, Германия времен Гитлера. Должны ли были быть покорны властям в то время? И, наверное, здесь мы специально берем какой-то крайний случай – Но тем не менее, должны вспомнить, что в гитлеровской Германии существовали законы, которые просто регулировали внутреннюю жизнь государства, взаимоотношения между людьми. И точно так же в гитлеровской Германии нельзя было заниматься воровством, или разбоем, или убийством. И тем самым в этом послании апостол Петр вспоминает об этом и говорит: «Только бы кто не пострадал из вас, как убийца, или вор, или как посягающий на чужое». Вот существовали законы, которые регулировали внутреннее устройство. И христиане при таком явно несправедливом правителе, неверном, не могли сказать: ну, поскольку у нас у власти вот такая личность, такой деспот, там, тиран, убийца, мы вправе не исполнять законы государства, поэтому мы можем красть, там, не знаю, убивать и быть злодеями, ну и так далее. Понимаете, христиане не могут использовать того, кто стоит у власти, в качестве оправдания своего беззакония. Сегодня мы можем услышать от некоторых христиан, например: мы вправе налоги, потому что мы христиане, мы подданные Небесного Царства, и мы платим, мы в церкви жертвуем деньги, и мы считаем, что это и есть вот наши налоги. Ну, поэтому мы право укрывать налоги. Я, например, с такими случаями сталкивался, с такими рассуждениями. Ну, и другие какие-то вещи, когда христиане игнорируют законы, выполнение которых не противоречит слову Божьему. Вот. И апостол Петр говорит об этом, призывает их к послушанию и говорит о том, что мы призваны как свободные. Он обращается к ним как к свободным. Интересная фраза здесь в 16 стихе. Он говорит: как свободные, не как употребляющую свободу для призвания, но как рабы Божии. Интересно, в одной фразе соединяет эти понятия: свободные и рабы Божии. То есть вот истинная свобода, она как раз и заключается в том, что мы принадлежим Богу, и мы являемся Его рабами. И будучи рабами Божьими, мы свободны, но мы не должны своей свободой злоупотреблять. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Вот такие слова, просто даже как какое-то четверостишье, его очень легко запомнить наизусть. Первое послание Петра, 2 глава, 17 стих. Может быть, даже мы сейчас его и выучим. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Давайте скажем все вместе. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Ну вот на этой радостной ноте я закончу сегодня. Мир и благодать вам.